Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик у эфира «Пражский акцент». Тема выпуску «Чому Чернобыльский шлях не стал другим днем воли?» Какие выники сёлетнего Чернобыльского шляху? Ти боятся белорусы АЭС? Армянская революция – крыница натхнения, ти досвиду? Гэта и іншыя пытанні у «Пражском акценте» абмяркоўваюць шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько, кінарэжысер і грамадскі дзеяч Юра Хачвацкі і аглядальнік «Радіо Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
На гэтым тыдні адбылося традыцыйнае шэсце «Чарнобыльскі шлях». Наколькі сёлетняе шэсце было менавіта традыцыйным? Ці чым яно было адметным? Па форме, па тэмах, па колькасці, па іншых чынніках, у параўнанні з некімі іншымі такога кшталту акцыямі. Андрэй.
Яно было вельмі традыцыйным. І тут вот пытанне адразу, наколькі гэтая ягоная тэматыка і фармат адпавядаюць чаканням цяперашняга грамадства. З аднаго боку, ось я гляджу, допустим, на армян, які штогод арганізовують традыцыйнае жалобнае шэсце ў мемарыял памяці ахвяраў армянскага геноциду. І думаю, што ось наш Чарнобыльскі шлях, ён таксама, гэта такое ось вельмі важнае шэсце памяці падзеі, катастрофы, якая змяніла нацыянальны лёс, прымусіла многае пераасэнсаваць. З другога боку, я вот недавно чытаў, публікавалі мы артыкул Алеся Кіркевіча пра фармат будучага Чарнобыльскага шляху, і таксама думаў, да, вот, ці фармат такі, ці вось менавіта такое шэсце па ў такім фармаце, яно адпавядае гэтаму дню. Мне нема до конца отказу на это пытанне.
Юры, і ваша ацэнка. Я так паглядзеў па тых онлайнах, якія вяліся і ў нас на сайце, і вот на нашай Ніве, ў іншых выданнях. Ну, каля 500 чалавек. Ну, вот Андрэй параўнаў з тым, як армяне адзначаюць геноцид. Звычайна, я ўжо не кажу пра гэты год. Мы пра гэты год мы пазней пагаворым. Да гэтага пытання традыцыйнасці. А які ваш адказ?
Вообще традыцыйна это штука хорошая, конечно, потому что только традициями, в общем, и сплачивается какое-то гражданское общество. Это с одной стороны. С другой стороны, ничего не может быть закостенелым. Люди начинают как-то иначе, больше костюмов, больше инсталляций каких-то. Это, в общем, нормальное, мне кажется, развитие всего этого. Тут другое дело, тут, мне кажется, другой момент более существенным, мне кажется. Мы всегда пытаемся сделать так, чтобы это было похоже на то, что нам кажется правильным. А на самом-то деле люди делают то, на что они сегодня способны, то, чего они хотят сделать. И они это делают, нравится нам это или не нравится, но это шествие немногочисленное вот в сравнении там с 96-м годом, например, я вообще это уже не сравниваю. Тогда это были десятки тысяч людей, сейчас это около 500, но тем не менее это люди, которые понимают глубину этой проблемы, особенно в свете строительства новой станции Островецкой, очень проблематичной. И поэтому мне кажется, что все шло так, как оно могло идти именно вот в этом смысле. И слава богу, что хотя бы 500 человек в стране понимают опасность того пути, на котором мы продолжаем находиться.
Віталь, а як вы тлумачыце ж вот это тое, што можна сказаць хаця б 500, можна сказаць толькі 500. Цяпер у апошнія гады памяці пра Чарнобыль, ну, дадаўся такі магутны, так здавалася б, магутны фактар, як Астравец. Як атамная станция, якая будуется, у якой там то реактор падает, то еще что-нибудь отбывается. Як бы, есть несприяльный еще для будовли этого АЭС международный контекст, реакция Литвы, позиция Литвы.
На конт сёлетняга шэсця на Чарнобыльскі шлях тут супалі і такія тактычныя, і нейкія стратэгічныя, скажам так, акалічнасці. Тактычнае тое, што на фоне 25 сакавіка, стагоддзя адзначэння БНР, калі туды ўклаліся ўсе сілы незалежнага грамадства, і была круглая дата, і было такое жаданне, і была доўгая падрыхтоўка, то там, ну, атрымалася сапраўды даволі вялікая, ну, беспрэцэдэнтная за апошнія гады масавасць. І, ну, ўжо з такой жа сілай, з такім жа імпэтам адзначыць 26 красавіка, проста мы бачым, што не было ні адпаведнай там настолькі магутнай рэкламы, ні такога энтузіазму, там сабралі вельмі мала грошай на гэты Чарнобыльскі шлях. Карацей, грамадства, ну, на сённяшні момант не можа пацягнуць два такіх вялікіх, скажам, дня, дзве вялікія акцыі цягам аднаго месяца, з разбежкай у адзін месяц, все сілы былі кінуты туды, на 25 сакавіка. Што тычыцца больш стратэгічнага падыходу, больш стратэгічных акалічнасцяў, то тут можна сапраўды паразважаць на тэму АЭС і чарнобыльскай тэмы ў беларускім грамадстве. Калі, ну, браць 90-е, то тады чарнобыльскія шляхі станавіліся проста адной з галоўных акцый апазіцыі, бо яны аб'ядноўвалі і палітычную апазіцыю, і тых людзей, якіх вельмі хвалівала пытанне Чарнобыля, неабыякавых, прыходзілі людзі туды апалітычныя, там, якія пацярпелі ад Чарнобыля. Але, ну, цяпер выглядае, што вось гэта тэма Чарнобыля ў беларускім грамадстве не гучыць, яна не з'яўляецца настолькі балючай, прынамсі для большасці людзей, яна забытая, яна становіцца некай фігурай мовы такой, ну, на якая, в прынцыпе, павінна ее гаварыць, апазіцыя і ўлада, але яна не ўздымае сапраўды некі пратэст, не ўздымае некае жаданне дзейнічаць. І нават астравецкая АЭС в гэтым сэнсі, ну, можна патлумачыць то пэўную пасіўнасць людзей, хаця многія выказваюцца негатыўна наконт гэтага, вось, напрыклад, спадар Варонежцаў, спецыяліст па чарнобыльскай тэматыцы, у нашым апошнім інтэрв'ю тыдня сказаў, што вось эта астравецкая АЭС можа застацца помнікам не толькі недальнабачнасці ўлады, але і абыякавасці і баязлівасці грамадства. Ну, менавіта грамадства неяк успрымае гэта, ну, часткова пагаджаецца з тым, што патрэбна, і ёсць людзі сярод апазіцыі, якія лічаць, што яна павінна быць атамнай энергетыкай. Тут няма такога аднагалосся, няма адзінай згоды, і гэта таксама ўплывае. Але ў цэлым, ну, вось можна канстатаваць, што гэтая тэма і Чарнобыля, і Астраўца, яна не з'яўляецца нейкай такой балевой у беларускім грамадстве, якая можа яго ўзняць на нейкія дзеянні.
Ну, вось Віталь ужо зрабіў параўнанне Чарнобыльскага шляху і дня волі. На Чарнобыльскім шляху, я паўтараю, было каля 500 чалавек, 500, некалькі соцень, а на дзень волі, скажам так, на афіцыйна дазволеную частку, ну, прыйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Вось, а ў прынцыпе грамадства адно і тое ж, адлегласць фактычна адзін месяц, і калі можна сказаць, што тады грамадства было на нейкам пад'ёме, на нейкам драйве, ну, куды за месяц падзеўся драйв. З іншага боку, ну, вот калі так аб'ектыўна глядзець на сітуацыю, то ў Чарнобыльскага шляху былі нават перавагі. Таму што мы памятаем, што з нагоды адзначэння дня волі былі сур'ёзныя спрэчкі, сур'ёзныя дэбаты ўнутры апазіцыі, а пагаджацца толькі на канцэрце, дамагацца шэсця, пра гэта даволі гучна спрачаліся. Зараз поўнае адзінства было апазіцыі. Да таго ж, ну, нехта можа сказаць, ну, вот, да, дзень волі, это такое больш ідэалагічнае свята, палітычнае, ну, а тут Чарнобыль, як бы, ну, бесспрэчна сацыяльныя праблемы, маўляў, для значна большай часткі грамадства, ну, гэта баліць значна больш, чым, скажам, БНР. А вот атрымалася вот так. Чаму, Андрэй?
Віталь сказаў, што, маўляў, дзве акцыі запар не можа пацягнуць грамадства. 10 акцій запар магло б пацягнуць грамадства. Пры ўмове, што яны трапляюць на балючыя для гэтага грамадства пункты. Чарнобыль на сёння, як вы самі кажаце, не баліць. У мінулым засталося гэта. Гэта важны гістарычны вопыт Чарнобыль. Гэта тая катастрофа. Мы пабачылі, вот, што бывае і ад чаго бывае. Але гэта засталося ў мінулым. І вось размовы пра Астравец. Ну, вы самі адзначылі, што Астравец не адназначна, так? неоднозначно. Вот Украина має не одну атомную электростанцию, побудованную по российских технологиях, на давнейших технологиях. И что? Венгрия зараз будет будовать новую АЭС по российских технологиях. Болгария має, Чехия має такие атомные электростанции, Китай має и будує. Для чего людям выходить зараз по темах атомных?
Юрий, ваш отказ. Для чего? И так само сдавалось б, да? Ну, мы же с вами все разумеем, что певные нагоды, певные даты, ну, зрозуміло, они важные, они мають некий резонанс, але, ну, в реальных теперешних белорусских умовах это, кроме всего иншего, ну, просто, как бы сказать, подстава, можно сказать, нагода для выказывания неких своих незадоволенностей, у некого своего протесту. Ну, але вот чему так по-разному отрымливается? Вот одни даты, все ж таки, тем не меньше, причем на отлеглости в один месяц. Вот выкликают, а иншие не выкликают.
Успех определенной даты столетия БНР, когда десятки тысяч людей выразили свое отношение к этой замечательной дате, пришли на концерт и, в общем-то, выявили в себе необходимость и продемонстрировали необходимость возвращения к национальной истории, к языку, безусловно, потому что праздник и возвращение белорусского языка в обиход – это, в общем, очень связанные вещи. Это очень серьезный момент для общества, и заметьте, какой отклик в обществе это дало. Да, это люди, которые не готовы были идти с шествием, идти на баррикады в каком-то смысле, но даже приход туда, на этот концерт, это было в каком-то смысле заявление своей позиции. Что касается, например, чернобыльской темы, то она действительно несколько в обществе давным-давно поутихла. С одной стороны, это типично фрейдистское вытеснение, потому что люди не хотят этого знать и не хотят этого помнить, потому что это слишком больная тема, если они все время думать. Это с одной стороны. С другой стороны, дело в неинформированности, потому что когда я слышу, например, про китайские, болгарские, венгерские атомные станции, то я просто хотел бы напомнить о том, что общество, цивилизация развивается в совершенно сейчас другом направлении. Мы развиваемся в системе совершенно новых видов энергии. И об этом надо сегодня думать. Атомные станции – это 20 век. Мы уже живем в 21-м. И в этом как раз и есть проблема. Это, с одной стороны, неинформированность общества, и, скажем так, небольшой уровень образования в этом смысле у массы людей, а с другой стороны, абсолютное невежество властей, которые пытаются забросить нас все в прежнюю эпоху.
Юрий, я перепиню. А про годовину БНР у громадства есть веда, адукация, разумение?
Это меня и удивило, что люди, пришедшие на этот концерт, они в любом случае потянулись к этому. Если они даже и не знали, то они пришли для того, чтобы узнать. И это очень важный момент. Пойми, пожалуйста, что просто так не шли туда, потому что знают, что эта тема в каком-то смысле оппозиционная в любом случае. Понимаешь? Если люди не готовы были идти под дубинки, и поэтому шествие сделали вид, что этого шествия не было. Даже те самые люди, которые были в этот момент на концерте, к сожалению, они не поддержали тех, кто выходили уже с таким радикальным протестом. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, вот этот, к этому протесту они пришли. И пришли десятки тысяч. И пусть даже они и в нюансах, в деталях не знали об этом историческом событии, то они пришли об этом узнать. И это тоже очень важный момент.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодняшние удельники передачи «Пражский акцент» – шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, кинорежиссер и громадский деяч Юрий Шевацкий и оглядальник «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Ведет передачу Юра Дракохус.
Коллеги, мы уже под час нашей гуторки закранали армянскую тему, тему Армении. Чернобыльский шлях отбывался на тле армянской революции, на тле тех, так бы мовить, 11 дён, якія уразили Армению. И, до речи, вот выпадок, коли каждый день выходят десятки, навод сотни тысяч людей, якія домагаются своих выников, яны уже домоглись вельми важного, и так выглядая, что махчима это не апошняя их перемога, вот литерально в ближайшие дни. Але я хотел бы задать такое пытание, ведаете, может, крыху такое широкое, ретроспективное. Вот белорусы вельми часто натхнялися и натхняются чужим досвідом. Вот еще в перебудову натхнялися досвідом народных фронтов в Украинах Балтии, 2000-м досвідом сербской революции, памятаете, сегодня Милошевич, завтра Лука, и, так бы мовить, далей повсюль, там и а вот Майдан в Киеве, а вот грузинская революция, и так далее. Але вот тимахчима вот реальное засвоение чужого досвіду. Бо краина разные, ситуации разные, шляхи, национальные шляхи разные. Так вот, на ваш погляд, в опыт передается вот некие сюжеты, какие мы назираем, яны как бы могут разглядаться аргументом у неких белорусских спречках. То есть можно сказать, что вот есть спречка, там, исти туды, исти туды, а вот, бачите, вот Пашинян вот робить так, и вот это правильно. И вот это аргумент нашей белорусской спречцы.
Поправлю вас. Вы кажете, что белорусы натхнялися, все народы свету натхнялися чужими прикладами. История свету – это как он сужок, який вот іде от одной подеи до другой, и для всех все есть узоры. Але при тем, что и белорусы натхняются, иншие натхняются, копиевание не працуя. Не працуя копиевание. Вот приклад для, у нашей истории недавно, 2001 год, коли спробовали автоматично скопиевать у Беларуси досвід зміни влади у Сербії, Мілошевич, отпор, пора і так далі. У нас це не спрацювало і ніколи не спрацює. Копіювання не спрацює. Приклади спрацюють, ні тупо, ні автоматично скопіювання. Арменія вельми особлива нація, з огромним значенням діаспори. Арменія так само стоїть у дуже специфічних геополітичних умовах. Вона оточена ворожими її країнами, знаходиться в фактичному стані війни, а більшість армянських мужчин пройшли через війну, через реальну війну, де забивають. Нічого цього в Білорусі немає. Коли в Арменії А і Б дають В, то у Білорусі це А і Б дадуть Г. Скажем так, у нас будет свой шлях, своя дорога.
Опыт ни в коем случае не передается, поскольку условия действительно разные. Но он должен учитываться. Надо смотреть, как получилось. Надо пытаться делать выводы. Если армяне, например, это сплоченная нация, нация сплоченная своим языком, своей историей, и мы можем говорить о гражданском обществе в Армении, то в Беларуси этих условий совершенно не существует. Кроме всего прочего, в Армении существуют какие-то зачатки демократического общества, каких-то институтов, небольшие, но тем не менее, такие, которых не существует в Беларуси. И это тоже необходимо учитывать. Поэтому вдохновиться этим опытом, это, конечно, безусловно, надо смотреть, как в соседних странах получается прийти к свободе, освободиться от имперского ярма и так далее. Но здесь, в Беларуси, выстраивать стратегию, тактику, выстраивать политические события необходимо, учитывая наши специфические условия. Это безусловно. И я думаю, что это так во всех странах.
Виталий. І ваш адказ. Сьогодні Саргсян, завтра Лукашенко. Гэта працює чи не працює? Ці має значення, якби, кого відхиляють? Бо Юра от уже сказав, що там є зачатки демократичного громадства. Ну, в порівнянні, можливо, з Францією, з Америкою, то да. Але я от поглядів цікаво міжнародні рейтинги свободи, різної свободи, економічної, політичної, свободи друку за там опошні некілька років. Армения все этот час перевзыходила не только Беларусь, что натуральная диктаторская краина, але и Украину, постмайданную, постреволюционную. Может быть, это просто конфликт у межах с большего демократичного громадства. Як, умовно кажучи, там год, здається, ці два тому были велизарные забурения, по полмиллиона человек выходило на улицы Бухареста. Досвід Армении это больше подобно на Майданці, на Бухарестскую площадь.
Коли казали про Армению, і хтось вживав слово там диктатура, ну мені, так сказати, рука тягнулася до пістолета. Ну яка там диктатура? Це як там диктатура Берлусконі, кажуть, диктатура Трампа. Ну це таке, м'яко кажучи, перебільшування емоційне, там, коли там означали протести представники опозиційних фракцій в парламенті, всі відомо, що там різні в парламенті фракції опозиційні. Ну це ніяк не порівнять з білоруською ситуацією. Ось, ні в чому. Тільки в тим сенсі, що справді ніякі приклади білоруси натхняються. До речі, я от погоджуся з Андреєм, що це нормальна з'ява для всіх народів, не тільки ми такі особливі, що от завжди глядимо на інших. По-перше, люди порівновують себе з іншими, коли в інших удається, вони це зауважають. По-друге, навіть от настільки унікальний народ, як американський, який, ну, град на холмі, а самі по собі, яким ніякі приклади не треба, але я читаю американські дискусії, там весь час іде порівняння з ніякими там шведами, з французами, что лепше европейский социализм, чем те американские, такие больше капитализм. Вось. И это нормальная изъява навык для такого унікального народу і великого народу, як для американців, тим більше, ну, для такої, скажімо, середньої по помірах європейської нації, як білоруси, абсолютно нормально порівнювати з іншими сусідами, з іншими представниками регіону. Ну, але от чисто, що я почав, конкретний гэты армянський приклад, ну, я скажу, мало може нам принести конкретних, скажімо, ніяких уроків, конкретних. Ось коли у нас будуть там різні фракції в парламенті, і одна з фракцій захоче, каб її представник трошки больше пересидел с одного кресла в інше, и мы будем за это змагаться. Я был бы рад, как бы в Беларуси была такая ситуация. На жаль, наша реальная диктатура, ну, во всяком разе, авторитарный режим, говорящий политологичной мовой, намного далеко от армянских реалий.
Ну и наприканці еще один сюжет белорусский, сюжет этого тыдня. Это, скажем так, сенсация, якая не отбылася. Вось соковика представники улады рабілі некія цьмяныя намёкі на магчымасць канстытуцыйных зменаў. Вось на гэтым тыдні, напярэдадні абнародавання прэзідэнцкага паслання, некаторыя прыдворныя эксперты, ну, аж заходзіліся. Вось, заўтра, заўтра, заўтра будзе абвешчана, пачнецца новае жыццё, будзе сказана вялікае слова. Прыйшло заўтра, і было сказана слова. Што, какой референдум? Вы о чём? Вы пра што? Паглядзіце на Армению пры гэтым. Так вот, як бы, што это было такое? Лукашенко примерив лёс Саргсяна, затримцев от жаху и, так бы мовить, забыл про свой любимый референдум. Ці что вот это было? Виталь, варто отзначить, вы, так бы мовить, опередили Александра Лукашенко и написали у себя в Фейсбуку, что да ничего не будет. Не будет ни про який референдум. Чому? Саргсян?
Ну, не. Армянский фонд, он просто створил мне на это такое, ну, эмоциональный той самый фон, на фоне якого как раз прости было объявить про то, что никакого референдума нема. И, ну, мовляв, армянские подеи до гэта до чагосьці подштурхнули. Я был уверен, что на сегодняшний момент, ну, вот, не будем зарекаться, да, но на конкретный мы говорим про день послания Александра Лукашенко, и он ничего не будет обещать. И тому, что, ну, просто на гэты момент такая идея, она абсолютно, ну, скажем, принесе уладе, як я перекананы, больш праблемаў, больш нейкіх, ну, скажем, нечаканых магчымых наступстваў, чым нейкіх пазітыўных плюсаў. Вось, таму проста няма ніякай, ну, рацыянальнай неабходнасці цяпер такой сітуацыі і ніякіх такіх матываў для Александра Лукашэнкі праводзіць рэферэндум. Дарэчы, як вы згадалі мой, ну, значна больш грунтоўны быў і у вас артыкул блог на гэты конт, дзе вы проста расклалі па палічках ўсё, хто, як гісторыя была за сімі выказаннямі пра гэты рэферэндум. Ну і відавочна, што ўлада вырашыла нейкім чынам праверыць рэакцыю грамадства, то, што мы можам бачыць, ну і магчыма рэакцыя так званых замежных актораў. І то, што мы можам не ведаць, але магчыма рэакцыя гэта афіцыйнаму Менску не спадабалася. І тым больш гэтая ідэя была, так сказаць, адкінута Александрам Лукашэнкам. Ну, напрыклад, мы ведаем дыскусіі, калі перад самым пасланнем той жа Беларускі нацыянальны кангрэс і Мікола Садкевіч гаварылі, што вось Лукашэнка аб'явіць. Ну, тут пра рэферэндум, тут такі беспройгрышны варыянт в такіх прагнозах, бо калі прагноз справдзіўся, ну, бачыце, я ж гаварыла, калі прагноз не справдзіўся, то Лукашэнка паслухаў наш, значыць, предвішэнні, паслухаў нас і адмініў спалохаўшыся нашай рэакцыі. Гэта, я кажу, беспройгрышны, так сказаць, варыянт. Ну, але сапраўды Лукашэнка не хоча даваць тым ліку і такую, ну, скажам так, падачу апазіцыі, маўляў, вы хочаце рэферэндума, каб выйсці пратэставаць і патрабаваць скінуць уладу? Не, я вам не дам такого падарунка. Маеце на увазі, што зараз, ну, тэмпература грамадства, як мне падаецца, ўсё-такі дастаткова высокая, і мы бачым то пратэсты там дармаедаў, то, магчыма, іншыя тэмы раптам, ну, там вельмі выбухнула тэма дзедаўшчыны ў войску, ва всякам разе яна выплеснулася ў СМІ і рэкордныя, так сказаць, чытанні гэтых артыкулаў. То бок грамадства можа вчапіцца за любую нагоду, каб пачаць, ну, скажам так, мякка выказваць сваё нездавальненне в тых ці іншых формах. І сапраўды зараз пад невядома якімі патэнцыйнымі плюсамі рабіць рэферэндум, каб вось даць менавіта нагоду гэтыя нездавальненне, гэтую нават раз'юшанасць ад улады выплеснуць не толькі палітычна актыўным людзям, а шырокім слоям грамадства. Мне здаецца, афіцыйны Менск палічыў, што не варта гэта рабіць.
Юр, а ваша меркаванне? Ну, ўсё ж такі зафіксуем. Чуткі, намёкі рабілі яны, рабіла ўлада, а ніхто іншы. Ні Статкевіч, ні там мы, скажам, там газетчыкі. Рабіла ўлада, да, вот там некае даручэнне канстытуцыйнаму суду, Ярмошына там некія тлумачэнні давала, што некаторыя змены выбарчага законадаўства можна зрабіць толькі праз канстытуцыю. Макеєві в Раньюсі сказаў, што да, вот, можа быць, мы будзем думаць. Ну, яны самі інспіравалі гэтую, як сказаў Лукашэнка, валтузня. Валтузню. Вот она і атрымалася. І пасля этого стоп, машина задний ход. Так вот, вот как бы с чего, чему?
Я думаю, что это была просто проба проверить идею какую-то. Я думаю, что это была проба каким-то образом затеять какую-то политическую дискуссию внутри страны и посмотреть, что из этого выйдет. Но если говорить о референдуме реальном, который они могли, допустим, придумать, то я не понимаю, зачем это надо, честно говоря. У Александра Григорьевича существует якобы законный способ продолжать свое президентство до скончания вообще второго тысячелетия, если он только доживет, не дай бог. А что, какие изменения ему для этого нужны? Честно говоря, никаких изменений не нужно было. Поэтому это какой-то симулякр, брошенный людям в общество, для того, чтобы посмотреть, а что будет в этом смысле. Если шел разговор о переходе к голосованию по партийным спискам, то какие партии? У нас не существует, скажем так, главной основной партии чиновников. Белая Русь абсолютно непопулярна, и ее невозможно будет раскрутить по полной мере. Ну, конечно же, сфальсифицировать можно все что угодно, опять сделать эти голоса, но они и так это делают. Зачем им это надо? Зачем им нужен был референдум? То есть, фактически, я думаю, что это сделано просто для того, чтобы чуть-чуть пошевелить что-то. Вот и все. Вот для чего это все было сделано.
Я думаю, что референдум я не сопроводил, хотели некий провести, мы до конца не разумеем, что было там на этом референдуме, але в контексте того, что отбылось в Армении, это было бы складание и рискованно. И просто это отклали пока что.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодняшние удельники передачи «Праский акцент» – шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, кинорежиссер и громадский дзеяч Юрий Шевацкий и оглядальник Радио Свобода Виталий Цыганков. Вел передачу Юра Дракохуст.